Девушка в инвалидном кресле страдает сразу от множества самых разных болезней. Без принятых вовремя лекарств ей будет тяжело прожить даже остаток дня. Она полна надежд и желаний, но абсолютно беспомощна. В суровом мире одна она просто не выживет, и поэтому от нее ни на шаг не отходит заботливая мать. Следит за графиком приема таблеток, обучает на дому, составляет компанию, ведь даже общение с другими людьми для девушки может быть губительным. Мама перечеркнула собственную жизнь, всю себя отдав дочери. Это архетип заботливый. Но есть ли у заботы разумные пределы? Как нужно ее выражать, не нарушая личные границы подопечного? Опеке подлежат только живые существа или можно стать хранителем смысла, идей, благодетели? Привет, это Анар и подкаст «12 друзей Юнга», в котором мы ищем архетипы в произведениях мировой культуры. Архетип заботливого на первый взгляд кажется простым. Все ответы кроются в самом названии. Это герои-альтруисты. Их мотивация – бескорыстная помощь ближнему. Хотя могут быть и другие теневые причины, о чем поговорим дальше. Черты этого архетипа – щедрость и умение сострадать. Желание – заботиться, оберегать и создавать комфорт. Таких персонажей не пугают никакие испытания и трудности, но в отличие от воинов и героев, они не вступают в открытую конфронтацию. Заботливые всегда остаются на стороне слабого, помогая, утешая, проявляя заботу. Обычно заботливый – неактивный герой. Он стремится не к изменениям, а напротив, к стабильности, пытается создать зону комфорта для дорогих ему людей. Но на пути, часто сам того не осознавая, заботливый может совершить подвиги большие, чем любой воин, искатель, маг и правитель вместе взятые. Для него нет большего блага, чем всеобщее. Но у этого есть и теневая сторона, ведь, как известно, воля для одного – аркан другому. И в попытке достичь, как у Стругацких, счастья для всех даром, заботливый может погубить весь мир. Это, кстати, роднит его с архетипом бунтаря, о котором расскажем в другом выпуске. Иногда заботливому нужно трезво взглянуть на мир вокруг себя. Может быть, не надо спасать всех вокруг, и счастья хотя бы одного человека уже будет достаточным.
И икра получилась, вот это да. Попробуй, дочка.
Я не хочу, мам, потом.
Ну-ка, сейчас же попробуй.
Мам, ну что ты, ну...
Опа! Ну, слушай, Нин, а что это Иришка говорит, что у меня нос большой? Чего разве у меня большой нос?
Это они так шутят, мам. У них такие шутки теперь. Если бы ты слышала, что она мне говорит.
Здравствуйте, я Александра Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования и сторителлингом. И поэтому, в том числе, меня очень интересуют архетипы как одна из составляющих любой теории повествования. Чаще всего они оказываются второстепенными, да, это такие волшебные помощники, хранители, те, кто родители, да, те, кто каким-то образом помогают. Но второстепенность все равно здесь периодически можно оспариваться. Богородица — это абсолютный архетип хранителя и опекуна, который перерастает свою второстепенную роль. Мы знаем, что в мировых религиях, в искусстве она зачастую оказывается главной героиней. Еще случай, когда у нас появляется этот вариант именно как главный герой, это когда произведение рассказано от лица ребенка или там несовершеннолетнего, да, кого-то. То есть когда этот герой все еще не отпустил в вольное плавание и сам важен сам по себе в этом виде. Например, наверное, тоже совсем такой классический случай уже — это Аттикус Финч в «Убить пересмешника» Харпер Ли и в экранизации голливудской. Это отец семейства, который еще там еще и современный миф о белом спасителе накладывается. Герой, который, с одной стороны, заботится о своих детях, с другой стороны, заботится о других людях, поправляет разными способами несправедливость, которая происходит. Ну, вот это такой интересный случай.
Если мы расположим 12 архетипов системы Кэрол Пирсон на схематичном пути героя, то увидим, что хранитель как бы замыкает первую четверку игроков. Архетип заботливого следует за воином, который, в свою очередь, эволюционировал из сироты и невинного. Таким образом, он завершает первый большой этап становления героя. То есть заботливый – это завершивший свой путь воин. Герой, который обрел силу, опробовал ее в деле, доказал всем, на что способен, столкнувшись как с победами, так и с потерями. Опустив метафорический меч, воин замечает, мир остался все таким же большим и грозным, просто теперь он отвоевал в нем место. Но вокруг осталась масса неприкаянных и нуждающихся. Настала пора направить свое оружие на их благо, оберегая, защищая, заботясь. Хранитель – старший из младших архетипов на пути становления героя. Он обладает властью над первыми тремя, но не в состоянии повлиять на старшие, более зрелые архетипы, вроде правителя и мага. Таким героям обычно не требуется опека. Ну а если требуется, то только на короткий период исцеления. Рядом с такими героями он может лишь механически выполнять функцию условного лекаря на правах временного попутчика. В англоязычной типологии архетипов Пирсон заботливый – это caregiver, то есть буквально дающий заботу. На русский язык это название переводят по-разному. И заботливый, и хранитель, и опекун, и родитель, и служитель. Каждый вариант перевода кроет в себе свои оттенки смысла. Все это своего рода маски заботливого. Варианты проявления этого архетипа. Наиболее часто встречаются три. Это опекун, служитель и хранитель. Давайте разберем эти три проявления архетипа заботливого на примерах. Итак, маска первая – опекун. Его цель проста – обеспечить комфорт конкретного объекта или нескольких. Такую роль обычно играют архетипические родители по отношению к детям. И неважно, своим или чужим, вспомним мать семейства Уизли из «Гарри Поттера» Молли. Она с одинаковым рвением заботилась не только о своих детях и муже, но и о сироте Гарри.
Гарри, счастливо тебя видеть, дорогой. Постели пусты, записки нет, машина пропала. Вы могли погибнуть, вас могли увидеть. Тебя я, конечно, не виню, Гарри.
Она не усидит на месте, пока не убедится, что с подопечными все в порядке, что они сыты, одеты, обуты, им комфортно, даже несмотря на скромный достаток. Вспомним бесконечные самодельные свитеры в подарок младшему поколению Уизли. Молли не могла не знать, как дети относятся к таким подаркам и как между собой подтрунивают над ними, но упорно продолжала свое дело. Это такое исступление опекуна. Его сверхидея – причинить добро любой ценой. Другой хороший представитель опекуна – Сэм Генджи из «Властелина колец». Садовник семейства Бэггинсов, он отправляется в путь вместе с мистером Фродо, потому что так велит Гэндальф из «Собственный долг Сэма». Неуверенный в себе робкий герой, который твердит о том, что не умеет ничего, кроме готовки и прополки грядок, по факту первым бесстрашно вступается за друга. В страшных ситуациях опекун может обнаружить в себе невиданные доселе таланты и мужество. В финале саги, когда Фродо поддается-таки искушению кольца, именно его старинный друг помогает уничтожить Голлума и выносит Фродо из разрушающейся роковой горы.
Держитесь, мистер Фродо! Я не могу нести кольцо за вас! Но я могу нести вас!
Крайняя теневая форма этого архетипа проявляет свою заботу слишком навязчиво, игнорирует личные границы ближнего своего, превращая потенциальных героев в маменькиных сынков. Кроме того, порой опекун не обращает внимания на самого себя, полностью отдаваясь объекту своей заботы. В эпизоде про архетип невинного мы уже познакомились с героями этого античного мифа. Властелин царства мертвых Аид украл прекрасную Персефону из семьи ее матери Деметры. Греческая богиня плодородия Деметра отлично раскрывает архетип хранителя, ведь само ее имя можно перевести как «мать и земля». Когда она узнала, кто похитил ее Персефону и кто дал добро на эту аферу, Деметра пришла в отчаяние, потому что противиться воле Зевса не могла. Тогда она в глубоком трауре отправилась скитаться по свету. Горе богини плодородия было столь велико, что на земле все начало чахнуть. Перестали всходить урожаи, гибли растения, как следствие начался голод, стали умирать люди. Даже громовержцу Зевсу не удалось уговорить Деметру вернуться на Олимп. В итоге на уступки пришлось пойти всем. Договорились так. Половину года Персефона может проводить с матерью Деметрой, а оставшееся время должна находиться с мужем Аидом в подземном царстве. Этим объясняется смена времен года. Пока мать вместе с дочерью, на земле все расцветает и плодоносит. А едва Персефон оставляет Деметру, богиня вновь погружается в печаль, листья желтеют, опадают, жизнь замирает до следующей весны. Фанатичная забота о Персефоне оказалась для матери превыше своих божественных обязанностей. Когда дочь исчезла, Деметра начала медленно угасать, что, как мы помним, привело к печальным последствиям для всего человечества. Опекуном движет безусловная любовь. У заботы должна быть грань, иначе она становится токсичной и приносит вред как опекуну, так и опекаемому. Где же разделяющая линия?
Меня зовут Ольга Макарова, я аналитический психолог, занимаюсь юнгианским анализом. Ну, во-первых, что такое опека? И опять же, если взять образ там нянечки, медсестры, там сестры милосердия, благотворителя, помощника, то это человек, на котором большая ответственность, да, и много каких-то рутинных сложных действий, но у него еще есть власть. Это место, где темная сторона может проявиться. Потому что, ну, честно говоря, колонизаторство, наверное, да, и такая там вообще колониальная политика, это то, что тоже, ну, или насаждение определенных там идеологем, способов жить. Это ведь тоже опекунство. То есть это такое, так встать на такую позицию, что я лучше знаю, что вам нужно. Перестать видеть перед собой другого. И ведь мать — это про слияние, да, я напомню. Это вот такое слияние, вот я лучше знаю, что тебе нужно. И действительно, в каком-то смысле это важная часть этого архетипа, потому что матери действительно приходится понимать, что нужно ребенку, когда он еще там не понимает сам, да, она понимает за него. И там сиделка тоже должна учиться понимать, что нужно сейчас человеку, если он не может сказать или не понимает сам. Но когда архетип захватывает, здесь же именно про захваченность, да, тогда могут проявляться эти темные вещи в таком глобальном смысле. В локальном смысле это также может быть, опять же, да, про слияние, про потерю себя, когда вот эти вот все внутренние процессы, они проецируются на другого, и я совершенно не понимаю, где я, что я. Я не могу и не пытаюсь помочь себе. Я полностью это все проецирую на внешнее. И вот пример. Когда мать полностью посвящает себя детям на 100%, и у нее нет ни увлечений, ни работы, ни друзей, ни какой-то там своей жизни, все вокруг детей, да, вот все для них. Это заканчивается обычно, ну, психологически грустно, потому что либо дети уезжают, а дети должны уйти. Дети должны уйти от родителей, это вот факт. И дети уходят, и, ну, матери нечему себя больше посвящать. Она понимает, что у нее ничего нет. У нее только вот это вот было внешнее, вот забота о другом. И это очень тяжелые состояния и переживания, из которых выбираться сложно, потому что уже, как правило, такая большая часть какой-то активной жизни прошла, и уже сложнее искать новое. Если тем более привычки такой нету, и нет этого механизма, он не наработан. Ну, либо наоборот, мать детей никогда не отпускает, и они не могут создать свою семью, свою жизнь, да, потому что, ну как же, я же в тебя столько вложила. Это тоже такой вариант вот такого захваченности вот этим опекунским материнским архетипом, что претензии, да, я же для тебя вот сколько сделала, да, ну тебя никто не просил, но я вот сколько сделала, это вызывание чувства вины.
Опекун должен уметь вовремя уйти или его должны уйти. Вспомним Сириуса Блэка из «Гарри Поттера». Его смерть — драматичное событие, которое никого не оставило равнодушным. Но она важна для истории еще и функционально. Она двигает сюжет и дает толчок развитию главного героя. Сириус был для Гарри опекуном. Именно от его имени было подписано разрешение на посещение деревни Хогсмид, которого долго добивался Гарри. Сириус стал помощником маленького волшебника, и даже если напрямую он не влиял на события, Блэк всегда оставался тем, к кому Гарри и его друзья обращались за советами и поддержкой.
Не сомневайся, мы его выследим.
Сириус?
Не...
Что ты здесь делаешь?
Отвечаю на твое письмо. Ты сказал, что тебя тревожит Амбридж. Что она делает? Учит вас убивать полукровок?
Она не разрешает нам использовать магию.
Это неудивительно. По нашим сведениям, Фадж не хочет, чтобы вас обучали борьбе.
Если бы Блэк оставался жив в пятой книге, то он и дальше бы поддерживал и страховал Поттера. Но выступить против Волан-де-Морта Гарри мог только один. Будь Сириус жив, он бы просто не дал ему пожертвовать собой. Если говорить проще, то Поттер бы не вырос, не прошел инициацию, не стал бы самостоятельным волшебником. Поэтому Блэк покидает сюжет вовремя, оказав поддержку, он отпускает подопечного в большую жизнь, а боль от переживания этой потери только помогает Гарри стать самостоятельным.
Я убила Сириуса Блэка!
Научившись вовремя уходить, архетип переходит в фазу служителя. Теперь к его заботе добавляется некая высшая цель, и важен уже не конкретный объект, а сама идея служения ради высшего блага. Для этой маски не важны конкретные люди, их потребности, они все, как говорят в юриспруденции, неопределенная группа лиц, о которой нужно позаботиться. Цели могут быть разными – помочь планете и снизить углеродный след, как требует экоактивистка Грета Тунберг, дать девочкам право на доступное образование, как мечтает Малала Юсуфзай, накормить и дать кров беженцам, как делает агентство по делам беженцев ООН, и даже их логотип с руками, оберегающими и укрывающими человека – идеальное визуальное проявление этого архетипа. Еще один классический пример служителя – мать Тереза. Она служила идеей любви и милосердия, а ее имя стало нарицательным.
Today, the world, in the world, there's so much suffering.
Сегодня в мире так много страданий, потому что есть нужда в молитве, в единении с семьей. Сегодня вместе давайте примем твердое решение принести молитву в семью. Примем решение, что будем учить детей молиться и будем молиться с ними. И вы увидите радость, любовь и мир, что придет в ваши сердца.
Ее миссия – забота для всех и каждого, до кого она только сможет дотянуться. А до кого не сможет, от тех обязательно помолится. Неудивительно, что в массовой культуре служителя зачастую это люди веры, как мать Тереза. Верность принципам позволяет служителю совершать подвиги. Например, как герой фильма «Молчание», христианский проповедник, попавший в плен к японским традиционалистам, несмотря на пытки, не отказывается от собственных убеждений.
Феррера больше не один из нас. Он публично отрекся от Господа и отказался от веры. Этого не может быть. Отец Феррера жизнью рисковал, дабы нести веру Христову в Японию. Сдается мне, наша миссия здесь безотлагательна. Мы должны отправиться на поиски отца Феррера. Вы оба твердо в этом уверены?
Да.
Видимо, на то воля Господня.
Посвятить себя заботе о других – такой выбор делают сотрудники и волонтеры благотворительных фондов. Причем их служение другим людям, животным, природе – добровольный выбор без предполагаемого вознаграждения. Ведь в отличие от той же религии, никто не обещает им награду за верность идеалам и помощь другим.
Меня зовут Мария Баландина, я управляющий директор фонда «Друзья». Что важно знать про фонд «Друзья»? Это то, что эта организация не совсем обычная для благотворительности. Это организация, которая занимается инфраструктурными проектами и поддержкой благотворительных фондов. То есть мы помогаем тем, кто помогает уже напрямую, адресно решает какие-то социальные проблемы. Есть очень много стереотипов, которые связаны с тем, что благотворительность можно, и вообще люди идут из какой-то личной, да, профессиональной, личной, именно личной травмы, из какой-то тяжелой ситуации. Действительно, очень многие проекты так начинались, но, как показывает практика, этого недостаточно для того, чтобы действительно существенно продвинуться в той теме, которую выбирает тот или иной человек. Именно поэтому фонд «Друзья» выбрал своей миссией профессионализацию индустрии благотворительности. Как раз стараемся в своей работе немножко уйти от вот этой традиционного восприятия благотворителя как спасителя, благотворителя как опекуна. Потому что действительно, если говорить про какое-то устоявшееся мнение о том, что за люди занимаются, и действительно таких людей очень много, у которых, которым важно находиться на первых рядах спасения мира. Это действительно очень много. И действительно с этого эмоционально начинается вход в благотворительность. Но после этого мы очень часто, да, в своей работе используем, да, такое определение, как треугольник Картмана, психологический, жертва, спаситель, преследователь. И нам все время хочется помогать благотворительным фондам из этого треугольника выскакивать. Почему? Потому что вот здесь вот мы тоже немножко пытаемся пересобрать общественное восприятие, чтобы возникало ощущение, что проблемы социальные, они решаемые, их можно решить. А если ты спаситель или если ты опекун, для того, чтобы реализовываться в этой функции, тебе нужно все время, чтобы была какой-то у тебя для этого объект. А мы как раз больше про то, чтобы этих объектов, чтобы эти объекты вообще как бы исчезали, да, что вот есть там проблема сиротства, и эту проблему сиротства можно решить, чтобы дети сиротами не становились, да. А все-таки для позиции такого опекуна она скорее про то, чтобы всегда было кого опекать. И поэтому здесь, может быть, на каком-то подсознательном уровне все время хочется, чтобы были беззащитные беззащитные, несчастные люди, которым можно вот эту свою энергию давать. А мы хотим это чуть-чуть вернуть, чтобы триггерило в первую очередь не столько желание спасти, а сколько вот такое вот чувство несправедливости этого мира, которое можно и нужно решить, и нужно искать какие-то инструменты для того, чтобы как можно быстрее эта проблема исчезла.
Теневая сторона этой маски архетипа заботливого — абсолютная приверженность своей идее фикс, которая порой затмевает голос разума. История помнит немало примеров, когда на этом миссионерском драйве, якобы во имя всего хорошего, совершались ужасные преступления.
Ирене де Шатильон с тамплиерами напали на сарацинский караван.
Это был военный отряд, что шел на Вифлеем, чтобы осквернить священное место.
Вы все нарушили клятву короля о мире.
Если заботливый не падает в тень, ему откроется новая дорога. К тому же в своем служении он обрел знания и получает навыки. И теперь носителю архетипа становится очевидно, накопленный опыт и преданность идее, которой он служил, нужно передать следующему поколению. На этом финальном этапе своей внутренней эволюции архетип заботливого становится хранителем, символом, живым памятником идеи, за которую он когда-то боролся. К этому моменту он укрыл и обогрел страждущих, принял необходимость прощаться со своими подопечными и отпускать их в большой мир, поднакопил изрядные познания. Что остается теперь? Миссия хранителя – сохранять само знание, идею, добродетель. Не позволить ее забыть, предать и извратить. До тех пор, пока его место при смене эпох и поколений не займет хранитель уже более актуального опыта. Эта маска архетипа заботливого наиболее пассивная и не вмешивается в события, пока что-то кардинально не выходит из-под контроля. Как, например, капитан Тик, отец Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря».
Кодекс есть закон.
Кодекс. Смотри. Кодекс. Составленный Морганом и Бартоломью.
В теневом своем проявлении хранитель может превратиться в сварливого старика, ретрограда, которому раньше было лучше и советское мороженое было вкуснее. Он попытается ограничить свободу и естественное развитие, но теперь не конкретного объекта, а целого мира, наступающего ему на пятки. Повернуть время вспять не под силу никому.
Здравствуйте, меня зовут Карендюхина Анна. Я врач-психиатр, психотерапевт, геронтопсихиатр, главный врач клиники Mental Health Center. Существует довольно большое количество исследований ностальгии, которые сводятся к тому, что у ностальгии есть определенная функция. Если говорить простым языком, то это эмоциональный опыт, который нас объединяет. Как пример, это помогает нашей самоидентификации, объединяя наше собственное представление о том, кто мы, каков наш внутренний опыт и отражение нас самих через призму времени, потому что мы действительно меняемся с течением времени. Сейчас мы совершенно другие, чем были, например, 10 лет назад. У нас может быть другой рост, другой вес и другие представления о жизни. Ностальгия призывает нас вспоминать наше прошлое в контексте того, что какая-то часть нас все-таки остается неизменной, некое наблюдающее «я», если говорить языком психотерапии. Отчасти это возможность вспомнить то, кем мы были раньше, и сравнение себя с тем, как мы ощущаем себя сейчас. И это то, что может нам помочь понять, какими мы хотим быть в будущем. С другой стороны, ностальгия — это социальная эмоция. Она помогает нам ощущать связь с другими людьми. Сначала это та связь, которая наиболее развита со значимыми для нас людьми, например, родителями, когда мы маленькие, и другими родственниками. Но потом мы обрастаем многими социальными взаимодействиями и ролями. Иными словами, ностальгия обуславливает социальную связность. Еще один важный пункт касается того, что ностальгия помогает нам переживать негативные эмоции и прошлый опыт. С одной стороны, чаще всего мы вспоминаем какие-то позитивные и хорошие моменты из нашего прошлого, и это приятно. Но с другой стороны, мы испытываем боль и горечь от того, что мы никогда не сможем вернуться в прошлое, и это время навсегда ушло. И вот эта неотвратимость времени помогает пережить опыт того, что какие-то события никогда больше не повторятся, несмотря на то, сколько радости они нам могли принести. Мы говорим о том, что сама по себе ностальгия не является ни нормой, ни чем-то патологическим. Это феномен, который заложен в самом человеческом существовании и который нужно учитывать, например, в психотерапии. Во многих случаях ностальгия является скорее лекарством, чем болезнью. Например, наше стремление вернуться к прежним временам после начала эпидемии COVID-19. Это очень успокаивающая эмоция, когда ты вспоминаешь о том, что в нашей жизни было спокойное время, когда нам не нужно было задумываться о том, какие страны будут открыты для отпуска, или то, заболеем мы чем-то или нет. И это помогает переживать новый опыт. С другой стороны, желание вернуться в старые добрые времена и ощущение, что вот раньше было лучше, может возникать по разным причинам, и, например, это может быть связано с неудовлетворенностью с тем, что у тебя есть сейчас. И если человек по какой-либо причине недоволен тем, как у него обстоят дела сегодня, то он с большей вероятностью испытает ощущение, что в прошлом все должно было быть лучше. И иногда это в том числе подкрепляется рассказами бабушек и дедушек, просмотром фильмов или чтением литературы.
Казалось бы, не самый продающий архетип. Как бы не так. Все маски заботливого находят свое место в рекламе и маркетинге. Когда нужно выстроить с покупателем доверительные отношения, создать ощущение тепла и родства, на помощь приходит именно этот архетип. Вы наверняка легко вспомните эти простые и понятные образы в рекламе товаров для детей. Вы – заботливый родитель, а наш товар поможет вам исполнить эту ответственную роль и подарить радость и комфорт вашему малышу. Мы всегда рядом и никогда не бросим вас в трудном деле заботы о ребенке.
Раньше в обычном подгузнике сытому животику бывало тесно, а когда он уменьшался, подгузник становился слишком свободным и мог протечь. Но теперь у нас трусики Pampers со специальной посадкой 360. Они нежно прилегают и к животику, и к ножкам, обеспечивают защиту от протеканий ночью.
Или, например, продвигая лекарства, можно обратиться к добродушному хранителю. Знающий человек, такой как доктор Айболит, всегда придет на помощь, все объяснит и пожалеет. А его метод лечения обязательно тот самый, знакомый с детства, навевающий воспоминания о родительском доме, грелочках, теплых носочках и чае с лимоном.
Сами, вон все.
Мне не нравится ее кашель. Приезжайте скорее.
Не волнуйтесь. Амбробене – это 5 действий против кашля. От выведения мокроты из легких до повышения местного иммунитета. Sunny, 5 действий против кашля. Звучит отлично.
В рекламе молока можно использовать маску хранителя, апеллируя к образу бабушки из деревни, которая знает старинные рецепты, которые всегда лучше новых. Опять же, это будет воспоминанием о беззаботном лете в деревню у бабушки, когда скачешь весь день по стогам сена, прыгаешь в реку с тарзанки, а потом приходишь домой разгоряченный, чумазый, а бабушка скептически хмыкает, ей теперь все это стирать, но все же наливает тебе стакан парного молока и подает на ужин блины с домашним вареньем. Не факт, что в вашем детстве все это было, но архетипически откликается же.
Этим летом в деревне у меня появился новый друг. Сева!
Сережа!
Мы оба любим играть и пить молоко. И почему оно здесь такое вкусное?
Вкусное, потому что свежее.
Вкусно?
Как в деревне.
Молоко «Домик в деревне». Вкусно, как у бабушки.
Привет, меня зовут Слава Харламов. Я креативный стратег брендингового агентства «Дупо». И мы делаем бренды, которые вы так все любите.
Могут быть поддерживающие архетипы, что я, например, заботливый, а мой покупатель, он, например, невинный. И, ну, они как-то автоматом коррелируют между собой, и невинный потянется к заботливому. И, соответственно, исходя из этой вот парадигмы, нужно смотреть, кто из них в чем нуждается. Отсюда возникают и потребности. Либо потребность самому заботиться, а заботиться о ком-то или о себе, либо чтобы о тебе позаботились. Вот. Вот здесь вот они и кроются, эти потребности. Мне понравилась история, была про Олимпиаду, как это, по-моему, Nike это была реклама, и там показывали, что есть, называлась, по-моему, компания «Спасибо, мама». Вот, показывалось, спортсмены такие молодые, тренируются, достигают, там плывет, ему сложно, вот такой вот динамика-динамика, а на заднем фоне он сам по себе такой герой, а о нем заботится мама, которая стирает вещи, там, готовит еду, встречает, у него там что-то не получилось, она его успокаивает. И вот эта штука через весь ролик протянута, и вот как раз и визуальная часть на этом построено, что вот поставляется, он герой, потому что о нем заботилась мама. И у него не получилось, он уже оступился, и его, опять же, опекает мама. Он достиг, он получил медаль, и за него радуется мама. И вот это очень круто здесь показано. Это не напрямую там конкретно продукт заботится, он же вообще про спорт. Вот, а показан вот этот мотив заботливым. Вот, хорошо здесь. Или, например, у Мираторга была история, у них очень разные архетипы включаются в рекламу, у них там, видимо, компания такая на разных людей расширена. Там была компания, где они показывали сотрудников, там, директора там, мясного цеха, например, и она говорит, вот мы все там молодцы, делаем классную колбасу, мяса должно быть много, а потом такая... Я мама, поэтому мне это очень важно. И там накрывает ребеночка своего одеяльцем. Вот. Тоже такие вот вещи. То есть в нюансах. То есть не обязательно прям в лоб говорить, вот как обычно НКО делали, всякие там, особенно там в 2000-х, 90-х. Вот смотрите, люди страдают, надо им помогать. Это прям в лоб. Вот. А вот если такие аккуратные закручиваются мотивчики, то да. Еще бывает, ну, точнее не бывает, это почти всегда, архетип не бывает всегда один такой прям радикальный. Он какой-то там с дополнениями. И вот... это позволяет ему как раз быть таким трансформированным и, опять же, работать не в лоб, а вот подтягивать тюнинг какой-то, чтобы взывать к мотивам опекуна.
В рекламе, ориентированной на архетип заботливого, будет сделан упор на интерьер. Гостиная или кухня явно обжитая, с множеством деревянных предметов и оформленная в теплых тонах, допустимая небольшая небрежность. В углу лежат игрушки, их явно разбросали дети, пока играли. Ох уж эти непоседы. Архетип заботливого проявляется даже в архитектуре. Маргарет Марк и Кэрол Пирсон в своей книге по теории архетипов писали. Антропологи полагают, что люди, ориентированные на устойчивость и стабильность, тяготеют к предметам квадратной формы, подразумевая, что даже физические тела обладают архетипическими свойствами. Поэтому неудивительно, что так много людей в период образования семьи хотят приобрести дом в колониальном стиле. Квадратные здания с квадратными же симметрично расположенными выходами. И, конечно, они предпочитают такой же безопасный автомобиль с квадратными формами, как Volvo. Заботливый, творец и правитель находят удовлетворение в такой среде, которая выглядит стабильной, в старой части города, больших основательных зданиях, мощных автомобилях и приборах. Степень контроля – одно из главных испытаний на пути заботливого архетипа. Всегда есть риск задушить своей безудержной любовью и гиперопекой. Вспомним историю из начала выпуска. Это фильм «Взаперти». Мать, как мифологическая героиня Деметра, оказалась не в силах пережить взросление дочери и, не желая упускать ее от себя, попросту заперла ее дома, придумав той вымышленной болезни. Тем самым устроила ей царство мертвых наяву без всякого Аида.
«Ты все для меня делаешь». Учишь меня, готовишь для меня. Я обуза?
Ты о чем?
Не хочу быть обузой.
Я твоя мама. Мой долг заботиться о тебе, когда я тебе нужна. А я тебе нужна.
Почему мать так поступила с дочерью? И при чем тут любовь? И почему за заботу люди часто ждут отдачи, хотя она должна быть бескорыстной?
Безусловная любовь, возможно, как раз-таки между матерью и ребенком. Мать ее может давать. Соответственно, если мы предполагаем, что существует такой человек, который почему-то дарит совершенно безусловную любовь всем вокруг, не может не появиться вопросов. Да, это зашито в этом архетипе, ну, потому что в архетипе матери это действительно зашито. И действительно, когда этот архетип активен, получается делиться, да, получается действительно больше отдавать. Но всегда надо апдейтить вот внутренний такой вопрос, задавать, а где я беру тогда? Ну, потому что брать тоже где-то надо, невозможно только отдавать. И я бы все-таки сказала, что бескорыстность, она тут всегда будет под вопросом. Не потому что это какое-то там притворство, да, не знаю, люди плохие, они ничего бескорыстно не делают. Нет, просто должен быть баланс. Ну вот давайте для примера хороший, ну, например, нянечка или сиделка. Но мы же с вами понимаем, что эти люди должны получать зарплату. Даже люди, которые работают в благотворительном фонде, они должны работать за деньги. Хотя у многих, кто находится еще символически, правда, наверное, в таком слиянии с материнским комплексом, это вызывает возмущение. Мол, как, вы же благотворительный фонд, почему вы там из наших пожертвований платите людям зарплату? Да, потому что люди не бездонные. И та психическая энергия, которую они отдают миру и другим людям, а уход за другими людьми, это очень сложно. Кто хоть раз там сидел с ребенком или с пожилым человеком, который там недееспособен, тот знает, что это, ну, это просто титанический труд.
Путь заботливого завершен, и вместе с ним мы прошли первую арку 12-уровневой системы архетипов Пирсон. Что дальше? Часто на этом путь героя и заканчивается. Путешествие по нижнему уровню архетипов делает героя полноценным. Он распрощался с наивностью, преодолел боль сиротства, повзрослел, попробовал постоять за себя и за ближнего своего. Хранитель должен помнить, что мир постоянно меняется, и он всегда больше, чем кажется. Чтобы пойти по пути героя, дальше ему предстоит смириться с необходимостью обнуления. Ему придется принять свое несовершенство и начать этот путь сначала, отказавшись от наработанной экспертной позиции. Тогда он станет искателем. В следующем выпуске мы попытаемся поймать этого вечного путешественника за хвост.